Виктор Суворов, «Аквариум», кассета номер 5, вторая сторона. Я открываю глаза. Я слышу отвратительный звон будильника, и холодный свет режет глаза. Я долго сижу на кровати и тру щеки ладонями. Наверное, я не выдержу. Часть третья. Время летит. Зимняя сессия. 8 экзаменов. Летняя сессия. 8 экзаменов. Зимний отпуск 15 суток. Летний отпуск 30 суток. Я в отпуск не поеду. Я сдал сессию, но мне нужно сделать очень многое. Снова зимний отпуск, и я снова не поеду. Почти никто из наших ребят не едет. Надо работать больше. Кто хочет остаться наверху, должен работать много. До зеленых кругов в глазах, до черных пятен. Нам не препятствуют. Можно ночами сидеть. Можно спать по 3 часа в сутки. Наша группа тает. Подполковник, моральное разложение, сексуальная распущенность, изгнан на космодром в Плесецк. Это тоже ГРУ, но только ссылка для провинившихся. Майор артиллерийской разведки, пьянство, возвращен в спецназ в Забайкалье. Тает группа, нас было 23, теперь только 17. Изгоняют тех, у кого от усиленной работы мозга начинаются обмороки. Изгоняют тех, кто не может выявлять слежку, кто ошибается или горячится при приеме решений. Изгоняют тех, кто не может изучить 2 иностранных языка, усвоить историю дипломатии и разведки, всю структуру, тактику, стратегию, вооружение и перспективы нашей армии и армии наших противников. Они исчезают внезапно, они никогда больше не подымутся вверх. Для них находят такие места, где им некому рассказать о том, где они были. Им находят места, где работают только такие же неудачники из ГРУ, где недоверие и провокация процветают. А вообще-то, где они не процветают? Часть четвертая. Волка ноги кормят. Мы чувствуем себя волками. Любой свободный момент мы отдаем поиску мест. Мы рыщем. Разведчику нужны сотни мест. Таких мест, где он мог бы совершенно гарантированно оставаться один. Таких мест, где он с полной уверенностью может сказать, что за ним никто не крадется по пятам. Таких мест, где он смог бы спрятать секретный материал и быть уверенным, что ни уличные мальчишки, ни случайные прохожие не найдут его. Что тут не будет строительства, что ни крысы, ни белки, ни снег, ни вода этот материал не повредят. Разведчик должен иметь множество таких мест про запас и не имеет права использовать одно и то же место дважды. Наши места должны быть в стороне от тюрем, вокзалов, важных военных заводов, в стороне от правительственных и дипломатических кварталов. Во всех этих местах активность полиции повышена, и до провала только шаг. А где найти в Москве места, где нет тюрем и важных правительственных или военных учреждений? Мы рыщем все наше свободное время. Мы рыщем в подмосковных рощах, в парках, на заброшенных пустырях и брошенных стройках. Мы рыщем в снегу и в грязи. Нам нужно множество удобных мест. И тот, кто научится их находить в Москве, тот сможет делать это в Хартуме, в Мельбурне, в Хельсинки. Часть пятая. Мы учимся запоминать лица людей. Эта активность мозга должна быть не аналитической, а рефлекторной. И потому передо мной мелькают на экране тысячи лиц, тысячи силуэтов людей. Мой палец на кнопке, как на спусковом крючке. Увидев одно и то же лицо дважды на экране, я должен мгновенно нажать на кнопку. Если я ошибаюсь, меня пронизывает легкий, но неприятный электрический шок. Нажал неправильно кнопку и легкий удар. Не нажал кнопку, когда надо, опять удар. Тренировки проводятся регулярно, и скорость показа лиц все увеличивается. Каждый раз показывают все больше и больше изображений. Тех же людей показывают в париках, в гриме, в другой одежде, в других позах. А ошибки карают легким, но неприятным шоком. Часть шестая. Разведчик должен быть внимательным к номерам машин. Один номер попался дважды, значит, возможна слежка. Значит, на операцию идти нельзя. Мне показывают тысячи номерных знаков. Они несутся по экрану, как французский электропоезд. Их не нужно запоминать, но их нужно узнавать. Аналитический ум тут не поможет. Нужен автоматический рефлекс. И его вырабатывают, как у собаки, по методу профессора Павлова. Ошибка и шок. Ошибка и шок. Но номера машин могут быстро менять, поэтому нужно узнавать машины не только по номерам, а просто по их виду. А в современном городе миллионы машин, и наш мозг не способен запомнить даже сотни машин, тем более, что столько их одинаковых. И тут вновь разведчика выручает рефлекс. Наш мозг способен фиксировать миллионы деталей, но мы просто не можем пользоваться этой колоссальной информацией. Не беспокойтесь, аквариум вас научит. Через 5 лет у вас будут соответствующие рефлексы. Часть седьмая. Мы офицеры генерального штаба. Нас возят на Гоголевский бульвар. Нас учат принимать решения в ходе грандиозных операций. На огромных картах и на бескрайних полях Широколановского полигона мы сначала робко и неуверенно, сначала только на бумаге, а потом и на практике пробуем управлять огромными массами войск в современной войне. Возможно, это нам не придется никогда делать, но однажды, передвинув даже на карте 5-ю и 7-ю гвардейскую танковые армии из Белоруссии в Польшу, вдруг понимаешь, какое количество, какой именно информации нужно генеральному штабу, чтобы сделать на войне. Часть восьмая. Мы рыщем по городу. Мы учимся безошибочно выявлять слежку. Перед операцией офицер разведки должен совершенно четко ответить самому себе, есть слежка или ее нет, да или нет. В настоящей тайной войне, к которой он готовится, ему никто не сможет помочь, и никто не будет делить ответственность за допущенную ошибку. Да или нет? По заранее подготовленному маршруту я петлял по Москве 4 часа. Я менял такси, автобусы, трамваи. Из огромной толпы уходил в безлюдные места и снова бросался в толпу, как в океан. КГБ тоже учится. Для КГБ очень важно знать свои собственные ошибки в слежке. Тут интересы ГРУ и КГБ совпадают. Тут осуществляется кооперация между двумя враждебными организациями. Слон знает, что сегодня я тренируюсь в городе, что моя тренировка начинается ровно в 15:00 от отеля «Метрополь», который сейчас является как бы советским посольством во враждебной стране. Я выхожу из «посольства», в кавычках, а дальше дело слона, позвонить в КГБ или нет. Итак, да или нет. Раз в неделю каждого из нас слон гоняет по разным маршрутам, которые каждый готовит для себя. В прошлый раз слежка была точна. В прошлый раз я был в этом совершенно уверен, а сегодня, да или нет, я не знаю. Я не уверен. Если так, то нужно возвратиться в посольство и доложить слону, что я не уверен. И тогда он вновь пошлет меня кружить по Москве, и завтра утром я буду обязан дать окончательный ответ. Итак, да или нет? Часть девятая. Язык – оружие разведчика. Глаза – оружие разведчика. Аквариум делает все возможное, чтобы заставить своих офицеров владеть иностранными языками. За знание одного западного языка платят на 10% больше, за каждый восточный язык 20%. Выучи 5 восточных языков и будешь получать вдвое больше. Но не проценты меня гонят. Не выучишь 2 языка, выгонят на космодром Плесецк. Мне на космодром совсем не хочется, поэтому я учу. Иностранный язык для меня проблема, нет во мне музыкальности. Чувствительность слухового аппарата танковыми пушками понижена. Я стараюсь, я тянусь, но по языкам я самый худший в группе. Были хуже меня, но их уже выгнали. Я на очереди следующий. Сдохнуть, черт побери, пусть произношение дубовое, я в других областях наверстаю. «У меня та же проблема была», — ободряет слон. «Учи целые страницы наизусть, тогда беглость появится. Тогда у тебя для устной речи и для написания будут всегда в запасе стандартные обороты, фразы, целые куски». «Я учу страницами. Я их зубрю наизусть, а затем пишу их, пишу и переписываю». Я переписываю эти страницы по памяти по 30 раз, добиваясь, чтобы не было ошибок. С глазами у меня хуже, чем с языком. У меня есть опыт из спецназа смотреть в глаза собакам. Но тут этого недостаточно. Нас тренируют зеркалом. Смотри в глаза, не моргай, не отводи взгляд. Если хочешь завербовать человека, ты должен прежде всего выдержать его взгляд. Дружба начинается с улыбки, вербовка со взгляда. Если ты не выдержал первый тяжелый взгляд своего собеседника, то и не пытайся потом его вербовать. Психически он сильнее, он не поддастся. Я выхожу на станцию метро Краснопресненская и иду в зоопарк. Если у вас та же проблема, то приходите к закрытию, вам никто не помешает. Я смотрю в глаза тиграм, леопардам. Я направляю свою волю, я сжимаю челюсти. Неподвижные желтые глаза изящного хищника расплываются передо мной. Я сильнее сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Глаза нужно осторожно сощуривать и вновь медленно-медленно широко раскрывать. Так можно не моргать. Глаза режет, наворачиваются слезы. Еще мгновение, и я моргнул. Огромная ленивая рыжая кошка презрительно улыбается мне и отворачивает разочарованно морду. Слаб ты, Суворов, со мной состязаться. Ничего, кошка, я настойчивый. Я приду сюда в следующее воскресенье, и в следующее, и потом еще. Я настойчивый. И опять летит серое колесо дней и ночей. Наша программа вполне могла бы быть 10-летней, но ее спрессовали в 5 лет, и поэтому не все выдерживают. А может, это тоже испытание? Может, в этом и заключается главный смысл нашей подготовки — освободиться от слабых тут, на своей территории, чтобы не делать этого позже? Часть десятая. В разведке есть простое совсем правило – отрыв запрещен. Если увидел, что за тобой следят, во-первых, не покажи виду, что ты их заметил, не нервничай и не мечись, ты дипломат, черт побери. Поболтайся по городу, покружи, на операцию сегодня идти не следует. Они могут прикинуться, что бросили тебя, а на самом деле они рядом, только больше их стало, только сменили они своих людей. В тот день, когда выявил слежку, операция запрещена. Тут закон нерушимый. А каждая операция во многих вариантах готовится. Слежка сегодня, значит, завтра повторим операцию. Или через неделю, или через месяц. Но не вздумай отрываться от них. Оторвавшись даже под очень хорошим предлогом, ты показываешь им, что ты шпион, а не простой дипломат, что ты можешь видеть тайную слежку, что тебе надо от нее зачем-то убегать. Если ты им это покажешь, то от тебя не отстанут. Ты покажешь им, что ты шпион, и этого достаточно. Тогда слежка будет преследовать тебя каждый день, тогда не дадут тебе работать. Один раз от них, конечно, оторвешься, они тебя зачислят в разряд опасных, и больше ты никогда от них не оторвешься. За тобой их будет по 30 человек по пятам ходить каждый день. Так что отрыв запрещен. Но не сегодня. Сегодня у нас разрешение на отрыв. «Хрен с вашими дипломатическими карьерами», — сказал слон. «Есть ситуации, когда аквариум приказывает проводить операцию любой ценой. Отрывайтесь!» «Двое нас. Генка да я. Отрывайтесь, твою мать, поди оторвись. Темно уже в Москве, холодно. Пуста Москва. Через 3 дня запьет, загуляет Москва. Праздники, парады да оркестры. А сейчас перед взрывом пьяного восторга затаилась Москва. Двое нас с Генкой, да тени черные за нами. Наши тени, да еще чьи-то. Мечутся тени, не прячутся. Если бы мы по одному работали, то давно бы оторвались. Отрыв запрещен, но обучены мы его делать. Первый раз мы сделали рывок в Петровском пассаже. Хорошее место, много людей было. Мы через толпу, через очереди, расталкивая по лесенкам крутым, и снова в толпу черными ходами, да в метро. Но тени мечутся за нами и не отстают. На Ленинских горах в метро мы вторую попытку сделали. Тоже место хорошее. Уходит поезд, двери щелк, так вот, за секунду до этого щелчка надо и рвануть из вагона. Но и тени хитры. Пуста Москва, холодно и темно. Но Генка еще какое-то место знает на площади Марины Росковой. Уйдем, Генка? Уйдем. Уйдем. Сколько их, Генка, за нами сегодня? Много. Много, черт побери. Жаль, разойтись нам нельзя. Операция на двоих. Может, разойдемся, Генка? Превышение полномочий нельзя. А если операцию провалим, разве это лучше? Ведет меня Генка по пустым переулкам. Тут место у него давно подготовленное. Сейчас рванем мы переулками, но нет, черт подери. 3 больших парня за нами вплотную идут. Не прячутся, это демонстративная слежка. Это слежка на психику. Их еще много тайно нас преследуют. Закоулками, переулками. А трое теперь открыто за нами топают, смеются прямо в затылок. А если побегут, зычный голос спрашивает. «Догоним!» — успокаивает его другой. Хохот нам в затылок. Генка меня в бок толкает. «Приготовься, я-то готов, да только мелкий снежок в воздухе кружит». Первый самый снежок. Тут бы гулять по улице, да воздух хрустальный пить. Но не до воздуха нам. Отрываться пора. Рванул меня Генка за руку, и в какую-то дверь мы влетели. А тут лестницы грязные вниз, да вверх, да коридоры темные во все стороны. Ах! Ноги не переломать бы. Вниз, вниз по лестнице. Ведра тут какие-то, смрад. Опять дверь, опять лестницы да коридоры. Ху-ху-ху. Генка задыхается. Задыхается, но хорошо бежит. Большой он, тяжело ему. Но зато в темноте он, как кот, все видит. Еще дябкий щебень, да стекло битое. Вылетели мы на улицу, я уже не знаю где. Всю Москву исходил, а таких мест не видывал раньше. 3 переулка перед нами. Генка влево меня тянет. Хороший ты, Генка, парень. Ушли бы мы, хорошее место ты нашел. Сколько месяцев ты, Генка, по Москве топал, чтобы такое место найти? Такое место только в рамочку золотую, да молодым шпионам показывать. Любуйтесь, какое место великолепное. Это образец. Будете работать в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио. Каждый такое место для себя должен иметь, чтобы в любой момент гарантированно от полиции оторваться. Но не выгорит нам сегодня, и место не поможет нам. Легкий снежок над Москвой, первый самый. Липнет он к подошвам, и следы наши с Генкой, как следы первых астронавтов на Луне. Это законом подлости называется. Согласно этому нерушимому закону, кусок хлеба с маслом всегда маслом вниз падает. Не уйдем, Генка, уйдем. Тащит меня Генка за руку, пустая Москва. Попрятались честные граждане в свои норы. Во всей Москве Генка да я и большие мальчики из КГБ. Ху, ху, ху. Генка дышит. Не побоишься, Витька, с поезда прыгнуть? Нет, Генка, не побоюсь. Ну, тогда, Витька, поднажмем. Есть у меня шанс. Ты на операцию пойдешь, я тебя прикрою. Бежим мы переулками, бежим дворами. Если выйти на большую улицу, там следов наших не будет, да зато там все их машины, от машины не уйдешь. Перемахнули мы через заборчик, и станция, и электричка тормозами скрипит. Ху, 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 Генка дышит, а за нами трое больших тоже дышат. Ху, 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 тоже через заборчик перемахнули, как кони бешеные. Генка меня к электричке тянет. Ху, 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 в последнюю дверь ввалились мы и бегом по проходу. Ах, если бы дверь за нами захлопнулась, но не захлопнулась она. И топот за нами конский, ввалились и те трое в вагон и по проходу, за нами. Пролетели мы один тамбур, другой. Толкнул меня Генка вперед, а сам назад. Пошел он, как истребитель, в лобовую атаку, а я к двери. Теперь не закрылись бы двери. Массой своей бросился я на одну половину двери, а другая уж за моей спиной щелкает, и плавно поезд пошел. Прыгать из поезда нужно задом и назад, но это я уж потом вспомнил. А вылетел я из двери передом и вперед. Зубы нужно сжать было, но и об этом я забыл. И оттого лязнули они, как капкан, чуть не отрубив язык. Скорости было немного совсем, когда вылетел я. И высота была минимальная, платформа была вровень с вагоном. Да только подвернул ногу, падая, да руку разодрал. Ну, хрен с ней. Вскочил, а последний вагон мимо меня простучал, просвистел мимо. Быстро московские электрички скорость набирают. А тормоза уж скрипят. Это большие ребята стоп-кран сорвали. У меня учеба, но и у них учеба. Я действую, как в настоящей обстановке действовать буду, но и они учатся. У них тоже экзамены, им тоже оценки ставят. Им меня сейчас любой ценой взять надо. Но это уж вам хрен, ребята. Рванул я к забору, да через верх, до ходу. Ху, 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 до ходу. Спасибо, Генка. Часть 11. Уж за полночь, и электрички в метро пустые совсем. Рвал я переходами подземными да переулками темными. Теперь в метро нырнул. Тем хорошо, что машина за мной идти не может. В метро ребята из КГБ должны быть рядом со мной. Но пуст вагон. Поздно уже, да и оторвался я чисто. Теперь главное обойти телекамеры. На каждой станции метро вон их сколько понатыкано. И если меня потеряла КГБ в Москве, то центральному командному пункту давно уж мое описание передали. Давно уж все телекамеры подземную Москву обшаривают. Но и я опытен уже. Я буду выходить на станции Измайловский парк. Тут я только 4 телекамеры выявил, и их расположение четко знаю. Если находиться в последнем вагоне, то можно быстро мимо нее прошмыгнуть. А там забор бетонный с узким проходом для пешеходов, да десяток тропинок в густой лес, ищи-свищи. Снег под ногами первый поскрипывает, но тут на тропинках его уж утоптали. Вечером тут пенсионеры толпами гуляют, а там дальше в сосняке всегда сопляки подвыпившие. Но сейчас никого нет. Я делаю огромную петлю в лесу, останавливаюсь и долго слушаю. Нет, не скрипит снег за моей спиной. Тут я, и не стесняясь, уже во все стороны смотрю. Обычно в романах это описываю термином «воровато оглядываясь». Да, именно так. Стесняться мне больше некого. Оторвался я чисто. Слежки за мной нет. и место тайника известно только мне. Вот оно. В глухом углу к бетонной стене прилепились десятка два гаражей, а между ними и стенкой чуть заметная щель. Мочой кругом пахнет, это хорошо. Это означает, что в щель эту загаженную не найдется любителей лазить. Они свое дело тут возле нее делают и дальше спешат. Ну, а у меня работа такая. Оглянулся еще раз для верности и втиснулся в щель. Тут сухо и чисто, только тесно. Мне 3 метра пыхтеть нужно до стыка первых двух гаражей. Там, если просунуть вперед пальцы, можно нащупать оставленный кем-то пакет. Но нелегко эти метры даются, Генка ни за что в такую щель не пролез бы. Выдохнул я и еще чуть-чуть протиснулся. Чуть отдышался, снова глубоко выдохнул, еще вперед. Ах, я дурак! Надо ж было пальто снять перед тем, как лезть. Щель эту я очень давно нашел, и тогда втиснулся в нее без особого труда. Да только это дело летом было. Еще выдохнул, еще вперед. Теперь правую руку вперед, еще чуть вперед. Ладонь за угол. Теперь пальцы растопырить вверх. Вниз. О, чья-то железная кисть! Стиснула мою руку, и свет ослепительный в глаза. Голосов тихих вокруг меня десяток, а рука как в капкане. Больно, черт побери! Ухватили меня за ноги чьи-то сильные руки и дернули. Выдернули меня без труда, да за ноги и тянут. Да носом я по снегу сегодняшнему, да по моче вчерашней. Тут и машина легковая, откуда ни возьмись, тормозами визгнула. Хотя и нет им доступа вроде бы в Измайловский парк. Руки мне заломили назад до хруста. Только ойкнул я. Наручники холодные щелкнули. «Позовите консула!» Так мне орать положено в подобной ситуации. Задняя дверь машины распахнулась. Тут мне протестовать полагается, мол, не сяду в машину. Но по ногам мне здорово кто-то дал и выбил землю из-под ног, как табуретку под виселицей. «Ах, сильные ребята! Да чего сильные!» Щелкнули зубы мои, и уж сижу я на заднем сиденье промеж двух геркулесов. «Позовите консула! Ты что здесь, мерзавец, делаешь? Позовите консула! Все твои действия на пленку засняты! Наглая провокация! Я на пленку могу заснять, как вы половое сношение с Брижит Бардо совершаете! Консула позовите! В твоей руке были секретные документы! Вы силой мне их впихнули, не мои документы! Ты пробирался в тайник! Нахальная выдумка!» «Вы поймали меня в центре города и силой засунули в эту вонючую щель. Позовите консула!» Машина, дико скрипя на поворотах, мчит меня куда-то в темноту. «Позовите консула, ору я! Им это надоедать стало. Эй, парень, потренировался и будет, кончай орать. А эти штучки я знаю. Если вы меня бы отпустили сейчас, значит, тренировка кончилась. А если вы меня не отпускаете, значит, она продолжается». И, набрав полные легкие воздуха, я завопил диким голосом: «Консула, гады, позовите! Я невинный дипломат! Консула, позовите консула!» Света они не жалеют, 2 прожектора в лицо, глазам больно до слез. Они меня усадили, и большой такой угрюмый человек сзади встал. «Нет, тут я сидеть не буду, позовите консула, я встаю». Но большой человек огромными ладонями вдавливает мои плечи в глубокое деревянное кресло. Подождав, пока давление на плечи ослабнет, я вновь делаю попытку встать с кресла. Тогда большой вновь вдавливает меня в кресло и помогает своим огромным рукам тяжелым ботинкам. Он легко подсекает мне ногу, как в борьбе, так что я падаю в кресло. Легкий удар его ботинка пришелся мне прямо по косточке. Больно. Откуда-то из-за прожекторов ко мне приплывает голос: «Вы шпион! Позовите консула! Я дипломат Союза Советских Социалистических Республик! Все ваши действия у тайника сняты на пленку! Подделка! Подлая провокация! Позовите консула!» Я делаю попытку встать, но большой легким движением огромного ботинка слегка подсекает мне левую ногу, и я теряю равновесие. И снова мне больно. Он бьет легко, но по косточке, под той, что прямо над пяткой. Вот не думал никогда, что это может быть так больно. «Что вы делали ночью в парке? Позовите консула!» Я снова встаю, и он снова бьет легко и точно. ведь и синяков не останется, и не докажешь никому, что он меня, гад, мучил. Я снова встаю, и снова он сажает меня легким ударом. Эй, ты, большой, мы же учимся, это учение, зачем же так больно бить? Я снова встаю, он снова сажает меня. Я глянул через плечо, что у него за морда, но не разглядел ничего, круги в глазах от прожектора. Ни черта не видно, комната вся темная, и два прожектора. Даже не поймешь, большая комната или маленькая. Наверное, большая, потому что от прожекторов нестерпимая жара. Но иногда вроде чуть ветерок тянет прохладный. В маленькой комнате так не бывает. Вы нарушили закон. Расскажите это моему консулу. Мне больно, и мне совсем не хочется вновь получить легкий удар по косточке, поэтому я решаю повторить попытку встать еще 3 раза, а после буду сидеть, не вставая. Ой, как не хочется вставать с деревянного кресла. Ну ведь начали. Я опираюсь ногами о кирпичный пол, осторожно переношу тяжесть тела на мышцы ног и, глубоко вздохнув, толкаюсь вверх. Его удар совпадает с моим толчком. Моя левая ступня чуть подлетает вверх, и я с легким стоном вновь падаю в кресло. Жаль, что кресло не мягкое, удобнее было бы. От кого вы получили материалы через тайник? Позовите консула. Я знаю, что тот, который бьет по ногам, сейчас учится. В будущем у него будет такая работа — стоять позади кресла и удерживать допрашиваемого в этом глубоком деревянном кресле. Это сложная наука, но он старательный ученик, настойчивый, энтузиаст. Последний его удар был сильнее предыдущих, а может, мне это так показалось, ведь все по одному месту. В принципе, зачем я пытаюсь встать? Мне ведь можно просто сидеть и требовать консула. А пока консула не позовут, не дать им втянуть себя в разговор. Итак, я прекращаю вставать. Попытаюсь еще 3 раза, и все. Очередной удар был выполнен мастерски и с большой любовью к профессии. Поэтому следующий вопрос я не понял. Знаю, что был вопрос, но не знаю, какой. Несколько секунд думал, что же мне отвечать, а потом нашелся. Позовите консула. Такой допрос мне начал надоедать, и им тоже. И тогда большие руки вновь вдавили мои плечи, все вставил карандаши между моих пальцев. И эти штучки я знаю. Это очень просто и очень эффективно, и вдобавок не оставляет никаких следов. Пока не сжали ладонь, я вспоминаю всю науку. Первое — не закричать. Второе — наслаждаться своей собственной болью и желать для себя еще большей боли. Это единственное спасение. Чья-то потная рука ощупала мою ладонь, поправила карандаши между моими пальцами и вдруг сжала ладонь, как я поплыл куда-то из большой темной комнаты с кирпичным полом. Я желал только большей боли себе и смеялся над кем-то. Часть 12. Над Москвой серое холодное утро. Ноябрь. Еще все спят. Проехала почтовая машина, полусонный дворник метет улицу. Я лежу на мягком сиденье, откинутом далеко назад. Москва летит мимо меня, боковое стекло чуть приоткрыто, и морозный ветер уносит обрывки каких-то кошмаров. Я чувствую, что щеки мои небритые, а волосы на голове слиплись. Лицо почему-то мокрое, но мне хорошо. Меня кто-то куда-то везет на большой черной машине, и я поворачиваю голову к водителю. Это Слон, это он меня везет. Товарищ полковник, я им ничего не сказал. Я знаю, Витя. Куда мы едем? Домой. Они отпустили меня? Да. Я долго молчу, и вдруг мне стало страшно. Мне показалось, что я рассказал им все, когда смеялся. Товарищ полковник, я раскололся? Нет. Вы уверены? Уверен. Я все время рядом с тобой был, даже во время ареста. В чем моя ошибка? Ошибки не было. Ты оторвался и вышел к тайнику чистым, но место слишком хорошее. Его московское КГБ знает. Ты использовал место, которое используют настоящие иностранные шпионы. Место очень хорошее, и потому оно под постоянным контролем. Они тебя взяли как настоящего шпиона, не зная, кто ты. Но мы вмешались тут же. Арест был настоящим, а допрос учебным. А Генка как? Генка хорошо. Его слегка помурыжили, но он тоже не раскололся. В таком деле мобилизоваться надо. Нельзя жалеть себя и нельзя мечтать о мести. Тогда выдержишь что угодно. Спи. Я тебя на настоящую работу рекомендовать буду. А Генку? И Генку. Часть 13. Ты когда-нибудь был в Мытищах?
Нет.
Тем лучше. Слон вдруг стал очень серьезным. Слушай, учебно-боевую задачу. Объект — Мытищинский ракетный завод. Задача — найти подходящего человека и завербовать его. Цель первая — получить практику настоящей вербовки. Цель вторая — выявить возможные пути, которые вражеская разведка может использовать для вербовки наших людей на объектах особой важности. Ограничения. Первое. Во времени. Можно использовать для вербовки только свое личное время, выходные дни и отпуска. Никакого особого времени на проведение вербовки не отпускается. Второе. Финансовое. Можно расходовать только свои личные деньги, сколько угодно, хоть все. Ни копейки государственных денег не выделяется. Вопросы. Что знает об этом КГБ? КГБ знает, что с разрешения отдела административных органов Центрального комитета мы такие операции проводим постоянно и по всей Москве. И если КГБ тебя арестует, мы тебя спасем, но за рубеж не пошлем. Что я могу сказать вербуемому человеку о себе и своей организации? Все что угодно, кроме правды. Ты его вербуешь не от имени советского государства, это и дурак сумеет сделать, а от своего собственного имени и за свои деньги. Значит, если я его завербую, он будет по-настоящему считаться шпионом? Именно так, с той разницей, что переданная им информация не уйдет за рубеж. Но это никак не смягчает его вины, никак. Что же его ждет? 64-я статья Уголовного кодекса. Разве ты этого не знаешь? Кассета номер 5. Страница 206. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.